Ксюша была умна. Разговорившись с ней однажды в фойе второго большого театра, он убедился в том, что ее интеллектуальный индекс едва ли ниже его собственного. Фантастика! Она даже знала, что такое «Альтея». Единственным человеком, замеченным Августином в подобной осведомленности, был он сам, отраженный в зеркале его ванной комнаты. После фойе был ресторан в Чайна-тауне. Августин знал, что еще в начале века он назывался Китай-городом. После ресторана прогулка на катере, а после любовь, разговор на французском, споры и снова любовь. По уверениям Ксюши, ее работа не была связана с компьютерами, сетями и системами обеспечения ВР. Но зачастую она говорила на эти темы словами профессионалки. Для дизайнера мебельной фирмы ее знания были слишком обширны, наблюдения чересчур глубоки, а опыт до неприличия внушителен. Это всегда настораживало Августина, но настоящее дознание он так никогда и не вчинил. По большому счету, ему было плевать. Ксюша была нежной и ласковой, ее губы были податливы, волосы шелковисты. Помимо прочего, Августин считал Ксюшу непревзойденной затейницей по части любовных услад. Женщине, которая обладает таким ценным качеством, можно простить все. Даже привычку скрытничать.
«Покойной ночи, милый!»
Ксюша зевнула, устроившись калачиком на водном матрасе. Послав ей воздушный поцелуй вместо «спокойной ночи», Августин подошел к стеклянному столику, на котором в беспорядке громоздились наскоро состряпанные холодные закуски, одноразовые тарелки с недоеденной снедью, пустая бутылка с сивушным запахом граппы, едва початая бутылка с резким запахом виски и разновеликие бокалы. Утомленная ласками Ксюша мгновенно заснула. Только Августин был бодр, словно бы выхлебал только что целый термос кофе. Давал себя знать адреналин, по выработке которого организм Августина в тот день превзошел 2 месячных нормы. Августин наполнил самый большой бокал крымским виски «Гордость Севастополя» и залпом осушил его. Напиток ошпарил пищевод и привычно шибанул в голову. Иных снотворных Августин не признавал. Когда Августин поцеловал Ксюшу на плечо, он был пьян, как извозчик. Люди с пистолетами. Амулет неведомого происхождения. Хмырь, он же ляжка. Замечательный форсаж, который он опробует завтра же, пантера на райском острове и соленый привкус опасности на губах. Часть вторая. Все мы знаем, что такое социальная республика Сол, господа. Выпьем же за социальную республику Россия. Щеро торжественно вознес свой бокал над столом. Его примеру последовали генерал Воронов и лидер социальной партии справедливости Ефим Салмаксов. Хрустальный звон бокалов повис в воздухе и бесследно исчез в шумопоглотителях. Их вечеринка проходила в ресторане «Московские звезды», где для высоких гостей был забронирован весь египетский зал. На столе красовалось много выпивки и совсем мало закуски. Для высоких гостей всегда накрывают именно из этого принципа, ибо предполагается, что пожрать можно и дома. Высокие гости не боялись быть услышанными, в зале они были одни. Охрана не мозолила глаза, хотя ее было предостаточно. И вооружена она была так, что могла без труда остановить танковый батальон. Подслушивающих устройств они тоже не боялись. Ресторан «Московские звезды» полностью прослушивался ведомством Воронина. Ну а своя рука, как известно, владыка. Черные оливки, вымоченные в молодом греческом вине, рыбный салат «Каир» из рыбы с романтичным названием «Принцесса Нила», молодой овечий сыр из салоник, анчоусы под вишневым соусом хатшепсут, тонкие и ломкие крекеры ершалаем, которые так славно хрустят на зубах. Вот, пожалуй, и все, чем закусывали в тот вечер. «Понедельник — великий день», — Салмаксов привык говорить напыщенно. Пафос не покидал его даже на приватных вечеринках. «В понедельник будут вершиться судьбы России. Либо на державном небосклоне земношара взойдет новая звезда, имя которой Социальная Республика Россия, либо не взойдет», — оборвал его Щуро, который терпеть не мог патетики. В особенности же он терпеть не мог, когда патетичен был кто-либо, кроме него. «Вздрогнем, господа», — разрядил повисшую грозовой тучей паузу генерал Воронов. Бокалы снова встретились над вазой с черными оливками. Пока шампанское текло по пищеводам в желудке вершителей судеб России, каждый из них думал о своем. Генерал Воронов о полковнике Шильновой, Венедикт Щуро о предстоящей презентации Асгарда, которая должна состояться с большой помпой в демонстрационном зале ГУМа. А Салмаксов вспоминал того чертовски симпатичного молодого человека, одетого вполне по-мужски, которого он встретил 3 часа назад в трансвестай-зале дискотеки «Сладкое Ж», где он, рубиновая фея, был, вне всяких сомнений, самой безбашенной, самой сногсшибательной муреной вечера. Шампанское — не лучшая смазка для доверительной беседы. Это знал Щуро. Это знал и Салмаксов. Но именно генерал Воронов первым предложил оставить шипучку в покое и перейти на классическую русскую водку. Его предложение было встречено с энтузиазмом. Стопки тут же наполнились беленькой. «Ладно, ребята», — начал Щуро. «Мы здесь для того, чтобы еще раз обкатать план нашего апокалипсиса. И решить, кто какую часть апокалипсиса возглавит», — генерал Воронов улыбнулся собственной удачной остроте. Ему нравилось слово «возглавить», даже больше, чем старорежимное «расстрелять». «Я думаю, что никаких изменений в план мы вносить не будем. Вы, генерал Воронов, возьмете на себя консервные банки, начиненные дерьмомитом». «Вы имеете в виду крылатые ракеты?» – переспросил Салмаксов. Шипучий хмель ударил по самому чувствительному органу Ефима – по башке. «Именно», – отрезал Щуро. «Я буду координировать все, что касается распродажи чипов Асгард. Не стану акцентировать ваше внимание на том, что это, несомненно, самый сложный и ответственный участок предстоящей работы. Попробуй втюрить эту коробочку 1000 человек одновременно. А вы, Ефим?» Щуро посмотрел на Салмаксова с плохо скрываемым презрением. «Будете краснобайствовать. Митинги, пикетирование, выступления перед прессой. Побольше возмущайтесь, побольше обещайте. Словом, как обычно. Имейте в виду, если вы проиграете после всего того, что я уже сделал для вас, и после того главного, что я сделаю для вас в понедельник, можете считать себя утонувшим в собственной мраморной параше. Понятно?»
«Понятно», — Салмаксов захрустел крекером. Брутальные словеса Щуро не отражались на его аппетите. Со временем можно привыкнуть и не к такому. Часть третья. Молодой, отлично сложенный мужчина лежал в виртуальной капсуле. Рядом с капсулой, устроив большую умную голову на передних лапах, отдыхал Ньюфаундленд. На груди мужчины, то разгораясь неярким светом, то вновь угасая, покоился оберег воина. На голову Ньюфаундленда было надето уродливое кустарное приспособление, благодаря которому пес мог принимать полноправное участие в опасных грезах своего хозяина. С виду все было хорошо, если не считать вялых поскуливаний пса и крохотных капелек пота, выступивших на лбу молодого мужчины. Ни пес, ни человек не могли слышать, как на крыше их дома приземлились 2 хищных черных геликоптера. Из них вышли 6 людей, одетых в почти одинаковые костюмы, и, спустившись ровно на 1 лестничный пролет, очутились перед дверями квартиры номер 319. Из-под просторных пиджаков появилось оружие. Визитеры отошли от двери на некоторое расстояние. Один из них направил на дверь широкое жерло шаровой пушки, и дверь исчезла в аккуратном всплеске холодного пламени. Ни человек, ни пес не слышали этого. Они были сейчас слишком далеко. Их чуткие уши прислушивались сейчас к звукам иных опасностей. 2 остались снаружи, 4 скользнули в квартиру. В человека и в его пса были разряжены 4 полных магазина. И даже оберег воина был бессилен отвести от несчастных поток свинца. Увы, оберег воина хранил своего хозяина в том мире, где пребывало его сознание. Тело мужчины истекло кровью слишком быстро. Умирающий так и не понял, что произошло. А вот Ньюфаундленд умирал долго и мучительно. Он скулил, скреб лапами и судорожно метался по полу. Один из людей закинул за спину автомат, достал крупнокалиберный пистолет и милосердно добил животное 2 выстрелами в голову. Хатой вышел из транса. «Не случившееся сегодня случится завтра».